Любовь выше всего, правда нужнее и сильнее всего, святость любезнее всего. Указание Божие на перемену жизни или деятельности дается обстоятельствами или диктуется внутренними побуждениями. Всякое мнение может быть ошибочным. Благодатные посещения нельзя понимать по человеческим соображениям. При тесной общности и строгости жизни искушение всегда острее в силу возможности более полного и глубокого очищения от страстей. Со смиренным на деле, а не в сознании только, всегда благодать Божия, хотя и не оставляющая его без скорбей, которые есть удел на земле и знак христианина. Источник жизни всего существующего – Святой Дух. Поэтому кто пребывает в послушании Ему и согласии с Ним, тот живет, развивается, воссозидается от состояния падшего. Кто же противится ему или уходит от него, тот приближается к разрушению и смерти и извращается из-за греха. Поэтому царство добра по естеству психологически созидательно, а царство зла – одно разрушение во всем. Поэтому большевикам никогда ни в чем не удастся преуспеть, так как дьявол утратил жизнь в Боге, то обратился к веществу, хранимому тем же Богом, и здесь он достигает лишь совершенного разрушения себя как личности. Можно себе представить, как велика и светла эта личность была, если весьма много тысячелетий послужили и уже оканчиваются, чтобы она достигла конца своего разрушительного, извращенного состояния, после которого страшный суд обнаружит его окончательную непригодность к жизни. Умный человек рассудителен и скромен, твердый – спокоен, полный жизни – прост. Чем глупее человек, тем больше и смелее он обо всем и обо всех судит. Чем слабовольнее он, тем он упрямее в своих личных пристрастных желаниях. Чем он мертвеннее душою, тем искусственнее он живет, фигуральнее. Иное – разум духовный, иное – разум истины. Первый есть лишь частичное и несовершенное выражение последнего. Чем грубее тело, тем менее чувствительны его страдания. Душевные же скорби безмерно тяжелее телесных. Послушание Святой Церкви и ее уставу есть наилучшее и безопасное для спасения, а указания последнего устава достаточны для внешнего поведения христианина. Нарушение этого послушания без крайней необходимости или невозможности есть большой грех, подобный прародительскому в раю. Отдельное мнение о нем есть уже суждение о нем, которое может быть ошибочным. Одна лишь немощь или невозможность, в чем бы она ни проявлялась, со стороны людей или обстоятельств, позволяют отступление от него. В духовной жизни простое послушание или следование совету не упрощает, а тем более не исключает душевных переживаний. Если направление духа в верующем цельное, а мысль уже не цельная, то это свидетельствует о смятении сердца в нем и волнении души его, происходящих от вторжения в них начала чуждого божественному в нем покою. Если мы стремимся к какой-либо особой по своему характеру жизни ради Христа, то это есть дар Божий нам и побуждение нашего духа, воздействуемого от Духа Божия, к прохождению такой жизни. Поэтому нельзя отрицательно относиться к такому своему состоянию и тем погашать особое высшее стремление своего духа. Духа не угашайте. Но нужно искать таких обстоятельств, в которых оно могло бы получить удовлетворение и раскрыться для вечности. Это и есть не терять своей личности, особенно же цельности ее, в духовной жизни. В послушании, при соответствии душ руководящего и руководимого, они не сливаются, но объединяются в единстве Духа Христова. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Деяния святых апостолов, глава 4, стих 32. Воля руководимого не умерщвляется в собственном смысле, а получает правильное направление. Умерщвляется же в действительности своеволие или овладевшая волею самость, то есть грех. Нельзя придавать значение исключительно внешним подвигам и дисциплине, так как все дело во внутреннем состоянии подвязающегося, которое часто при этом подавляется внешним или телесно-душевным. Получают правильное внутреннее состояние лишь при умелом руководстве в подвигах и разумном порядке и требованиях. При наличии сил телесных и здоровья тела внешние подвиги радуют, ибо дух идет к свободе от связанности страстями и даже естеством. Поэтому они, подвиги, могут и тешить, поскольку подвижник не познал еще своей немощи в них, а потому такой подвиг еще во многом человеческий, к которому примешивается удовлетворение и радость от сознания и переживания подвига, то есть самость. Здесь лишь благодать Божия при способности подвижника к смирению хранит его от греха. Иначе попускается ему, если это бывает необходимо, то или иное падение для избавления от прелести. При слабых же телесных силах и отсутствии здоровья тела подвиг внешний есть уже действие, несомненно, силы Божией в подвязающемся, нечеловеческой. Но тут уже не приходится и на мгновение потешиться чем-либо в нем, подвиге, ибо каждое именно мгновение нужно быть на страже своего пребывания в Боге, чтобы устоять в вере, которую только и действуется тогда жизнь тела, а не уклониться в самость, за которой последует расслабление духа и несовершенство подвига, а может быть, падение и даже смерть. Поэтому, когда руководитель ведет подвязающегося внешним подвигом в ущерб стоянию и пребыванию его в вере выше меры ее в нем, что может быть только при наличии сил телесных и здоровья тела, то такое руководство не есть правильное, ибо и происходит подавление внутреннего состояния внешним, телесно-душевным, а такое положение, кажущееся правильным, чревато опасными, а то и гибельными последствиями. Ведь всякие неправильности в духовной жизни исправляются тяжкими скорбями и искушениями или приводят к грубым заблуждениям и прелести, а то и разочарованию и отпадению от веры. Поэтому, так как рядовой, обыкновенный верующий может нести внешний подвиг, хотя и ради спасения, лишь при достаточном здоровье тела, то и нельзя еще придавать ему особенного значения. Мир представляет теперь из себя пустыню, наполненную зверями, ибо не чувствуется в нем влияние Духа Божия, которое могло бы оживить и ободрить жаждущую его душу. А люди стали чужды его и очень лукавы и злы. Поэтому спасаться теперь в миру, несомненно, гораздо труднее, чем в монастыре, так же, как отшельнику в пустыне по сравнению с иноком в общежитии. Ведь, по словам святых отцов, монах в нем, монастыре, сражается с бесами, как с мухами, а отшельник в пустыне, как со львами и леопардами. Но можно сказать, что теперь спасаться в миру гораздо даже труднее, чем отшельнику в пустыне, ибо бесы в ней, в пустыне, трепещут силы крестного знамения, имени Божия и молитвы, тогда как для современных христиан, не сознающих действующих в них греха и зла, которым они следуют, эти орудия стали лишь внешними знаками и словами.